Здравствуйте, товарищи. Это лаборатория «Точки сборки» в студии Роман Шахов. Как вы знаете, мы в этой студии, в этой лаборатории призываем, приглашаем, зовем и общаемся с людьми яркими, интересными, умными, безусловно, и людьми, которые могут дать идельный совет, и более того, эти советы уже неоднократно ими реализованы на практике, ну и, соответственно, много чему могут нас научить, ну а мы можем, мы все вместе можем чему-то научиться. И мне очень приятно, что сегодня у нас в гостях на «Точке сборки» Андрей Олегович Безруков. Я думаю, что не стоит Андрея Олеговича долго называть по его должностям. Мы все знаем, что это полковник СВР в отставке и автор книги «Нетворкинг для разведчиков». Андрей Олегович, доброе утро.
Доброе утро.
Андрей Олегович, конечно, сегодня у нас главная тема – это именно ваша книга. Книга, которая уже… Ей уже сколько? Года два или год?
Ей больше. Она была написана во время…
А, даже так, но стала она очень известной и такой распространенной где-то вот около 2 лет назад, вот как-то наверное, вот так вот пошла вот эта вот, так сказать, тема. И, соответственно, не только эта книга стала очень известной, но и тренинги, которые проводят и Андрей Олегович, и Елена Станиславовна Вавилова, тоже стали очень, так сказать, популярными и необходимыми. И вот как раз, Андрей Олегович, я первый вопрос хочу вам задать по поводу этой книги. Знаете, как говорили в старые добрые времена, как журналисты старого формата все время спрашивали у творческих людей или просто у таких интересных, ярких людей ваши планы на будущее. И вот здесь я немножко перефразирую. Андрей Олегович, а что послужило вдохновением на написание этой книги? Почему вы решились это сделать? Только ли из-за того, что в связи с нечем было заняться, хотя я думаю, что всем было чем заняться, так или иначе. Почему же все-таки вы решились написать эту книгу, и что послужило вот именно таким толчком, что ли, к этому?
Ну, во-первых, человеческое общение, оно само по себе очень интересно. Это тема, которую мы так или иначе обсуждаем. Тем более, знаете, когда пришел этого человеческого общения жестко не хватало. И главное, наверное, это то, что за время работы в СВР мы с Еленой Станиславовной проработали, в общем, на нелегальном положении практически 25 лет. Накопился огромный опыт именно выстраивания человеческих отношений. Но если посмотреть на литературу о нем, то все сводится непосредственно либо к установлению контактов в ходе каких-то там встреч, либо к этикету, либо это воспоминания каких-то очень известных людей о том, как они знакомились с другими и как они выстраивали свою карьеру. А опыт разведчика, он совсем другой. Он заключается в системной работе с людьми. Это значит, что разведчик начинает с нуля, и ему нужно подняться до самого верха общества, именно работая через людей. Потому что люди – это в разведке – это секретоносители. И в агентурной разведке, в общем, кроме людей никого нет. Это все о людях. А никакой книги, насколько я понимаю, о том, как выстраивать именно стратегию человеческих отношений, стратегию выстраивания экосистемы вокруг человека, нет. И мы увидели, что вот наш опыт, он как раз во многом был в систематизации работы с людьми. И нам показалось, что такой опыт не должен пропасть. Мы попытались его систематизировать, подумать о нем. И в конце концов написали эту книгу. И эта книга, во-первых, она о том, что каждый человек может и должен управлять той человеческой экосистемой, в которой он живет. А нормальный человек, у которого не стоит каких-то задач, как у разведчика, или, кстати, не обязательно у разведчика, у многих профессий, журналистов в том числе, который обязан выйти на каких-то людей для того, чтобы их проинтервьюировать, получить информацию и так далее, он должен работать систематически, он не может просто так плыть по течению. И вот эта книга именно о том, как выстраивать систему человеческих отношений от теории, что это такое вообще, до первого контакта, до развития отношений и далее до тех аспектов, которые обязательно нужны и которые мы всегда занимаемся, это улучшение нашей общественной позиции в обществе. Вот книга она об этом.
Андрей Олегович, вот просто Андрей Олегович Безруков – это уникальный человек. Мы заготовили вопросы. Вот здесь целая такая ширма вопросов. Так вот, в своем первом ответе практически на большую часть вопросов Андрей Олегович ответил. Но я все равно домучаю еще Андрея Олеговича. В любом случае, вопросов к Андрею Олеговичу всегда очень много, потому что интересно слушать его ответы, и они очень разнообразны, насыщенные. Андрей Олегович, а вот главные принципы нетворкинга, используемые в разведке, какие вы считаете наиболее приемлемыми для повседневной жизни? Они как-то отличаются или все-таки они одинаковые, идентичные? Вот какие главные принципы используются?
Вы знаете, человеческие отношения все одинаковы всегда. Вас окружают те же самые люди, которые окружают разведчика. Только разведчик должен работать с людьми гораздо более целенаправленно, он не может по-другому с ними работать. У него стоит задача. Точно так же, как задача может стоять перед бизнесменом и перед журналистом. Есть какой-то человек, от которого зависит решение. С этим человеком надо познакомиться. Надо выстроить с ним нормальные отношения, рабочие отношения. Либо получить от него информацию, либо на него каким-то образом повлиять. И это делается как лично, так и через его друзей, через экосистему, которая вас объединяет и так далее. И тут как раз, вы знаете, все принципы, которые работают в разведке, они работают в человеческих отношениях, потому что это одно и то же.
То есть особой разницы нету в любом случае?
У разведчика есть только... скажем так, один аспект, который его отличает. Он все-таки работает, не говоря о том, что он работает на разведку. Он обязательно должен эти отношения прикрывать своей легендой, так сказать. Да? То есть объяснять это другими вещами. Он не может пойти к секретоносителю и сказать, что я заинтересован в получении информации от вас. Именно для разведки. Он должен придумать предлог. Он должен придумать предлог для того, чтобы с человеком познакомиться. Он должен придумать, почему именно он задает именно эти вопросы. А в целом это одно и то же.
Андрей Олегович, а вот работа разведчика, это, в ней есть что-то от актерства? Потому что это же тоже, это, в общем-то, определенная легенда. Это надо поверить в эти так называемые предлагаемые обстоятельства прямо по Станиславскому и продолжать в этом существовать. Более того, под другими именами, как актеры играют на сцене или в кино, роли у них свои, так сказать, персонажи. Это схоже или все-таки это немножко другое? Потому что там психологически посложнее, наверное, потому что актер выходит, он может сделать, так сказать, даже какую-то ошибку, может быть. Ее, может быть, никто не заметит, только профессионалы. А вот разведчик, наверное, этой ошибки лишен. Но все равно, есть ли какая-то связь между актерской профессией и разведкой?
Она, конечно, есть. В принципе-то, в общем, они похожи. И разведчик делает ошибки. Единственное, что если он заметил ошибку, а его... партнер, скажем, по разговору не заметил ошибку, это прекрасно. Если партнер по разговору тоже заметил ошибку, это не очень здорово. Но, конечно, работа с людьми готовится, и поэтому задача разведчика – уменьшить шанс, что вообще будут какие-то ошибки. А в целом вы правы. Только разведчик погружается в свою роль на очень долго. Он с ней сживается гораздо глубже. Ну, я могу сказать, что вы начинаете вспоминать те вещи, которых никогда не было, но которые по легенде были.
Фантастика. Да, вот это называется «я в предлагаемых обстоятельствах» по-настоящему, по-глобальному. Андрей Олегович, в разговоре с Еленой Станиславной Вавиловой мы как раз говорили на тему про стратегию вообще, стратегию общения, да и стратегию в глобальном таком смысле. Я позволил себе высказать такую, скажем так, скептическую позицию. Может быть, вы меня и, так сказать, немножко остудите в этом плане. У нас со стратегией вообще в целом в нашей стране не очень. Возможно, опять же, вы мне возразите. А вот как стратегически строить сеть контактов? Вообще вот эта вот стратегия, она как происходит? Ну, хотя бы на таком, на минимальном уровне, на минимальном.
Ну, каждая стратегия начинается с цели. То есть, если вы работаете бесцельно, знаете, вас очень сложно сбить пути, вам все равно куда идти. Да? Вот это не про разведку, и это не про стратегию. Есть цель, и вы задаете себе вопросы, каковы могут быть пути к этой цели. Вот путь к цели, он и называется стратегией. Он отвечает на вопрос «как?». И задавая себе цель, вы сразу же провоцируете умственный вот этот вот разговор сам с собой. А какие есть пути? И для того, чтобы эти пути определить, вам нужно посмотреть на карту. Я так это аллегорически. Да? А карта в нетворкинге – это карта тех людей, которые вас окружают. В ней могут быть те люди, которые вы уже знаете, и у вас может быть задача найти и завести на эту карту тех людей, которых вы должны знать, но не знаете. И, естественно, посмотрев, а кого же вы знаете, с кем, какие связи вы имеете, вы можете начать выстраивать вашу работу через других людей или напрямую, выискивая предлог для встречи с человеком. Но если вы выискиваете предлог для встречи с человеком, вы должны понять, а что вы этому человеку будете давать. Потому что любые отношения между людьми, они строятся на чем-то. Ваши отношения с вашей мамой, скажем так, строятся на любви. А вот ваши отношения с деловыми партнерами строятся на той работе или на той выгоде, которую вы от них получаете. И если вы найдете так называемую основу для этого контакта, вы выстроите отношения, потому что человек будет в вас заинтересован, вы будете в нем заинтересованы, у вас будут продуктивные отношения, вы будете каждый день ему что-то давать, что-то от него получать. И дальше задача в укреплении этих отношений, в развитии их, в углублении и в создании доверительной атмосферы в этих отношениях, когда вы можете задавать друг другу неудобные вопросы, и человек ответит на эти вопросы. И, может быть, это вопросы будут, которые затрагивают секреты. И, понимая, что вы его друг, он может вам ответить честно. И так далее. То есть я вот такую цепочку вам нарисовал. Но начинается это все с целеполагания, потом стратегии, а потом ежедневной, достаточно тяжелой, кропотливой работы. Она кажется очень рутинной, неинтересной, но без нее нельзя. Это то, как люди выстраивают отношения между собой потихонечку.
Андрей Олегович, можно ли сказать вот в продолжении вашего ответа, что это как раз систематически поднимать статус в обществе? Или это немножко другое?
Это немножко другое, хотя это очень близко связано. Что такое статус человека в обществе? Это то, с кем он общается, как его видят, кого он знает. И статус в обществе определяется и количеством людей вокруг вас, и качеством людей вокруг вас. И тем, чем вы с этими людьми занимаетесь, вашей формальной позиции в обществе. Ну, например, вы там министр или депутат парламента или что-то. Это формальная позиция, да? Но во многом ведь ваш статус определяется, а кому вы можете позвонить? Не просто позвонить, а позвонить, чтобы вам помогли, если ответили, у вас есть проблемы, да? И так далее. И вот этот статус в обществе для разведчика очень важен. Потому что без статуса вы не можете работать со статусными людьми. Вы не выстроите с ними отношения. Потому что статусные люди, например, секретоносители, это большие ученые, это политики, это военные и так далее. Да? Это люди интересные. Это люди очень опытные в человеческом плане. Это люди сами по себе, как бы это сказать, интересные в человеческой своей сущности. Они прошли целую карьеру, у них отличное образование, у них очень разносторонние интересы. И для того, чтобы быть с ними на равных, для того, чтобы выстраивать с ними доверительные отношения, вы должны представлять из себя тоже что-то. И вот работа разведчика по созданию вот своего статуса, да любого человека, бизнесмена, журналиста, неважно кого, по выстраиванию своего статуса, это прежде всего два аспекта. Это выстраивание своей человеческой экосистемы, то есть кого вы знаете, и второе – выстраивание себя. Вы должны быть интересным человеком, вы должны быть человеком знающим, у вас должны быть интересы, которые могут заинтересовать других. То есть общие интересы, будь то политика, будь то искусство, будь то спорт и так далее, которые вас сближают с этими статусными людьми. И работа разведчика, она постоянно вот заключается в поднятии своего социального статуса, без которого работать наверху общества практически невозможно.
Андрей Олегович, вот опять же, то, что вы только что сказали, хочу немножко зацепиться. Не могу все-таки даже хоть косвенно, но коснуться нынешней ситуации в мире, особенно в Соединенных Штатах Америки. Когда вы работали, когда вот в самом разгаре была ваша работа, и сейчас, да, сейчас вы, так сказать, не в той ситуации, не в той позиции. Но вот тогда, когда вы работали, много ярких людей было среди вот этих статусных персонажей, то есть там политиков, военных, потому что, судя по тому, что происходит сейчас, ну, я вот сейчас беру именно Соединенные Штаты Америки, ну, как-то странно, какой-то чудовищный отрицательный отбор. И, может быть, я не прав, я как раз у вас и спрашиваю. Вот тогда были яркие личности, действительно, которые, да, вот эта фигура и вот эта фигура, вот личности такие мощные?
Да, конечно, были. Они и сейчас есть.
Но просто в тени.
Нет. Давайте я поясню мою точку зрения.
Отлично.
Просто получилось так, что яркие личности не хотят влезать в публичную политику именно на тех должностях, которые, ну, скажем так, являются, с политической точки зрения, извините меня за слово, расстрельными. И если раньше люди с идеями, люди яркие, думали о том, что мы, это я о них, так сказать, можем каким-то образом принести что-то стране, и это будет интересно, то сейчас многие из них просто не хотят туда идти, понимая, что Соединенные Штаты находятся в глубоком кризисе, они, возможно, выжидают, возможно, им просто неинтересно вот это бросание грязью в публичном пространстве друг на друга, или они занимаются другими вещами, например, бизнесом, технологиями, и публичное пространство стало такой помойкой, которая привлекает людей амбициозных, но не обязательно очень глубоко мыслящих. Глубоко мыслящие люди пытаются найти себе другую нишу.
Трамп – личность?
Да, конечно. Одна из ключевых личностей, конечно же, не только в Соединенных Штатах, но и в мире.
А он умный или не очень? Как политик? Я сейчас не говорю как бизнесмен. Вот как политик.
Конечно, умный. Но более того, он талантливый. У него есть способность почувствовать настроение и сделать так, что он выражал бы настроение вот этой группы людей, о которой он постоянно говорит. И у него это хорошо получается. Плюс он яркий публичный политик. Он, в отличие от многих, имеет понятную персоналию. Он умеет говорить. У него есть, что очень-очень важно, в отличие от многих серых политиков в Европе, да и в Соединенных Штатах тоже, есть какие-то реальные убеждения. И эти убеждения, они видны через человека, через его персоналию. И люди верят. Потому что возьмите ту же самую фон дер Ляйен, возьмите того же Борреля. Никто им не верит. Это серые мышки, которых никто, честно говоря, не выбирал. Они неинтересны в принципе. Они, запятая в истории. Ничто. Были руководители Евросоюза, которые были 5 лет назад, я уже сейчас не помню их, просто не помню. Я вспомню их имена, но у меня не останется ничего в голове от этого слова. А Трампа, да.
Ну, хорошо, вернемся. Спасибо большое. В любом случае, немножко и о политике поговорили, так хотя бы. Но все равно это в контексте нашей передачи, в общем-то, прекрасные примеры, чтобы хотя бы понимать, что, где, почему. Потому что Трамп уж слишком яркая такая личность, особенно после последних событий, безусловно, стал сейчас вообще, по-моему, чуть ли не самим, как говорится, по крайней мере, для своих избирателей потенциальных.
Надо сказать, что вот последние события как раз и показали, что Трамп не фейковый человек. Его позицию, вот такую, которую он занял, можно играть. Но игра станет видной вот в переломные такие судьбоносные моменты, когда в тебя стреляют. Да? Можно было спрятаться, убежать, но человек, который буквально через 5 секунд встал на ноги и сказал: боритесь, да? Ведь я не думаю, что ему, которого придавили там к земле агенты специальной службы, было время подумать о своей политической карьере и сказать: да, вот это здорово бы было на экране. Это вот если бы я вот так себя повел, я бы заработал там еще 5% поддержки. Я думаю, это происходило гораздо более интуитивно. Но вот эта интуиция политика, интуиция, ну, скажем так, давайте прямо мужика, да, который может делать поступки от сердца. И Америка любит таких людей. Вот он американский герой. Он тот супермен, который сделал сам себя и борется, как всегда, борется американский герой с Вашингтонским болотом, с глубинным государством, с заговором этого глубинного государства. И не всегда выживает. Но, тем не менее, вот точно так же, как Такер Карлсон или, скажем, Илон Маск, это большие персонали, которым люди верят. Американцы очень верующие люди. И с точки зрения веры в Бога, и с точки зрения веры вот в таких героев.
В общем,
молодая нация, еще не разочаровавшаяся до конца.
В общем, Рокки, команда и крепкий орешек в одном лице. Я так понимаю, такой герой против всех.
Ну, для политика это очень хорошо.
Безусловно, конечно. Андрей Олегович, вот мне очень интересно вот это вот словосочетание, оно немножко так передергивает, хотя я понимаю, что ничего обидного здесь нет. Человеческая экосистема. Я понимаю, что это скорее в кавычках. Что это такое? Это какая-то фильтрация, какой-то отбор или что это такое? Вот человеческая экосистема, потому что достаточно часто используется это вот как раз и в книге в том числе.
Ну, это же факт. Это то окружение, в котором вы живете. Вот и все. Когда мы говорим, ведь слово экосистема пришло из экологии, правильно?
Да, да вот, я про что и говорил.
Вот у вас есть лес, вы дерево в лесу, вокруг вас растут там кусты, деревья, трава. Вот это данность, которая вас окружает. То же самое, мы, как люди, живем в обществе, нас окружают другие. И вот это они другие, это наша человеческая экосистема. Что мы здесь говорим в книге? Мы говорим о том, что человеческую экосистему можно строить, ее можно строить под задачу, ей можно управлять, ей можно, как бы это сказать, ее можно улучшать. Причем точно так же, как вы... Если у вас, например, есть дача, и вы выстраиваете там сад, вы можете посадить такое дерево и такое дерево, посадить там цветы, убрать оттуда сорняки, и вам будет лучше и интереснее жить в такой экосистеме. Вот точно так же мы призываем людей активно работать со своей экосистемой, не просто плыть по течению. Ведь я вам напомню, в «Иронии судьбы», которую все помнят, ведь, да? Там была песня «Ко мне мой старый друг не ходит». Да? Вот почему старый друг к вам не ходит? Потому что вы на каком-то этапе развалили эти отношения. И он от этого страдает, и вы от этого страдаете. А там ходят разнообразные не те, которые вам не нужны, с которыми вы теряете время, они явно вам не приоритетны. Да? Вот строительство собственной экосистемы позволяет избежать вот таких проблем. И она ведет к тому, вот это строительство экосистемы, ведет к тому, что жизнь вокруг вас становится лучше. Вы окружены людьми, которые вам нравятся, которые вам что-то дают, и вы им что-то даете. У вас каждый день лучшее настроение, потому что у вас меньше человеческих проблем вокруг, а наоборот, больше радости. И это достигается только работой.
Андрей Олегович, а вот, опять же, чуть-чуть продолжу эту тему с экосистемой. Все равно это определенный, конечно же, отбор, безусловно. А как, сейчас сформулирую, как уберечься от отрицательного отбора? Я почему спрашиваю? Потому что сейчас по всему миру, вообще за последние лет 30, ну, скажем так, отрицательный отбор стал таким не мемом, нет, это скорее такой тенденцией. Причем, я еще раз повторю, это не только США, не только Запад, но и у нас в стране тоже хватает этого отрицательного отбора. Это зависит от человека самого, то есть его взгляды на жизнь, его какие-то понятия, понимание вообще, что хорошо, а что плохо, или все-таки вот тот самый пресловутый отрицательный отбор – это что-то такое не совсем зависящее от человека, но он не может с этим ничего сделать.
Ну, давайте пофилософствуем немножко.
С удовольствием.
Здесь два разных уровня. Когда мы говорим о человеческой экосистеме, вашей, моей, любой другой, вы имеете возможность каким-то образом этот отбор вести самому. Вы уходите от людей, которые вам не нравятся. Вы идете к тем людям, которые вам нужны. И так или иначе, тот отрицательный отбор, который там есть, вы им занимаетесь, и если туда попадают люди, которые не соответствуют уровню вашей экосистемы, вы не хотите их иметь рядом. Их там не будет. А вот на макроуровне, на уровне государства, вы не можете влиять на тот отбор, который существует. Его движут гораздо более высокого уровня процессы выстраивания уже всей государственной экосистемы, скажем так. А ведь она всегда выстраивается под задачу. Давайте я приведу вам пример. Сколько прекрасных управленцев вышли из поколения 30-х, которое выиграло войну. Вспомните того же Косыгина, который в 34 года управлял перевозом промышленности с запада на восток.
Громыко.
Там было очень много молодых, ярких людей. Почему они там оказались? Потому что стояла перед страной огромная задача. И талантливые люди своим талантом и своими действиями оказались на местах, где они расцвели, по сути, как управленцы, как политики, как люди и так далее. Да? Вот когда перед страной стоит большая задача, происходит вот этот правильный отбор. Люди, которые не способны, уходят или их уводят, потому что они не справились. А талантливые люди поднимаются. Это то, что мы видим сейчас во время нашей войны на Украине. И в индустрии, и в обществе, и на фронте приходят люди, которые, у которых получилось, которые мотивированы, которые хотят. И уходят люди, которые там оказались случайно, которых бюрократия туда вывела когда-то. И так далее, и так далее. И происходит вот этот вот отбор. А если вызова нет перед страной, если нет социальных лифтов, а именно кризисы ускоряют социальные лифты, общество застаивается, наверху тоже. И вот этот отрицательный отбор становится абсолютно очевидным. Там получаются у власти люди, которые себя мало что представляют, но они удобны. Они не поднимают больших вопросов. Они никому не мешают. Они выполняют то, что им говорят. Вот смотрите, типичный Евросоюз. 30 лет им ничего не нужно было делать. Политикой занимались Соединенные Штаты, экономикой занимался большой бизнес. Они просто считали деньги, распределяли деньги, занимались какими-то, ну, скажем так, интересными идеями. Типа, а давайте вот мы сейчас все сделаем электрическим, нефть и газ уберем, да, а давайте поиграем в общество. Смотрите, как здорово. А давайте вот мы везде поставим там электроавтомобили. Ну, короче, у серых людей серые идеи. Да? И то, что мы видим сейчас, это то, что общество, от которого ничего не требовали, у которого все было хорошо, наконец начинает осознавать, что у него не все хорошо. И я уверен, что и в Европе, и в Соединенных Штатах появятся люди, которые осознают сейчас, в какой дыре оказалась та же самая Европа. И они придут к власти. Это произойдет пройдет некоторое время, конечно, прежде чем это будет. Но вот один из тех ребят следующего поколения, это как раз Джей Ди Венс, которого Трамп нашел...
Вице-президент потенциальный.
На позицию вице-президента. Это молодой парень, 39. У него было тяжелое детство. Но он талантливый. И у него есть идеи, у него есть убеждения. Вот такие люди придут.
Андрей Олегович, вот все-таки не могу не задать этот вопрос. Это такой уже, ну что ли, может быть, даже чуть более личный. А вот что делать в ситуации, когда человек мне категорически не нравится, но он мне нужен, от него зависит в данном каком-то, в данной ситуации очень многое. И мой социальный статус и повышение его очень серьезно. Но он категорически мне не нравится. Не просто вот ты мне не нравишься, а просто я понимаю, что ну, его черты характера, его какие-то действия, они просто для меня дикие какие-то. Но он мне безумно нужен. Что делать?
Ну, во-первых, вы должны задать себе вопрос. Всегда есть люди, от которых зависит ваша жизнь. Что бы ни случилось, вот они на самом деле либо через власть, либо через отношения, либо через деньги так или иначе влияют на вашу жизнь настолько, что вы не можете их игнорировать. Тогда вы должны задать себе вопрос. Я готов разорвать эти отношения и заниматься последствиями этого разрыва? Или у меня нет такой возможности, или я сейчас не могу себе этого позволить? И когда вы принимаете то, что вы не можете себе этого позволить, а у разведчика, он же не работает для себя, он работает на государство. И когда перед ним стоит задача выстраивания отношений с трудным человеком, и я сразу оговорюсь, есть люди, с которыми невозможно выстроить отношения. И у разведчика, какой бы талант у него ни был, это то же самое. Невозможно их выстроить, и они не получатся. Но это ладно, это небольшая все-таки группа людей. Но есть люди, с которыми сложно, которые вам не нравятся. Но если у вас стоит задача, скажем так, выживания, или стоит государственная задача, вам придется с этими людьми работать, если вы приняли решение с ними работать. И тогда это ваша задача – их понять, подстроиться под них, почувствовать их интересы, попытаться поставить себя в их позицию, понять, почему они так себя ведут. И, естественно, максимально выстроить рабочие позитивные отношения. Это может быть сложно, но если вы ставите такую задачу, она достижима.
Вот она, стратегическая цель, да. Если цель важна и принципиальна, то да, тут уж надо думать. Андрей Олегович, и в завершении. А чем книга отличается от тренинга и почему, на ваш взгляд, каждый, прочитав эту книгу, обязан прийти на тренинг?
Книга – это прежде всего наша с Еленой Станиславовной позиция, наш опыт. Там мы поднимаем весь пласт. А тренинг в любом случае – это о человеке, о конкретном человеке, о его проблемах, о его задачах. И вот именно в ходе тренинга люди задают конкретные вопросы. А я что должен делать? Вот у меня вот такая ситуация. Посоветуйте, ну что? И в этом как раз вот это место, где можно все эти вопросы обсудить, дать совет, подсказать какие-то конкретные пути. Ну, естественно, подсказать – это только одна часть. За человека вы не можете выстраивать его экосистему, но вы можете ему что-то, можете его подтолкнуть к чему-то, можете посоветовать. Вот тренинг, он как раз о конкретике.
Вот то, с чего мы и начали наш сегодняшний эфир, да, это как раз конкретика и подсказать, посоветовать. Как раз именно люди, которые приходят к нам сюда в лабораторию точки сборки, вот именно такие, как сегодняшний наш гость Андрей Олегович Безруков. Прежде чем мы попрощаемся, я хочу сказать вам, дорогие друзья, что в ближайшие выходные состоится тренинг как раз по этой книге, а вот всю подробную информацию вы узнаете, посмотрев ссылки под этим роликом. Будет все это в описании. Андрей Олегович, спасибо вам огромное. Спасибо, что нашли время в своем очень непростом графике. Будем надеяться, что еще с вами увидимся, общаться с вами и познавать мир с вашей помощью всегда очень интересно и приятно. Спасибо огромное.
Спасибо вам.
Андрей Олегович Безруков, полковник службы внешней разведки в отставке, автор книги «Нетворкинг для разведчиков», был сегодня в лаборатории точки сборки. Меня зовут Роман Шахов. Подписывайтесь на наш канал и обязательно слушайте и смотрите Андрея Безрукова и Елену Вавилову. И обязательно все на тренинг. Скоро все случится. Всего вам доброго и всех благ.